Невежа. Автор – Ворух. Мне тогда было 10 лет, когда отца, который был военным, перевели в город Р. Квартиру дали служебную в стандартной хрущевке. Третий этаж, две комнаты, мебель, полки – все это уже стало так привычно за время переездов. Соседи достались хорошие, помогли занести вещи, да и потом никогда в помощи не отказывали. Когда их позвали справлять новоселье, за столом кто-то сказал: «Вы, главное, за невежу внимания не обращайте». Мама спросила, о ком речь, и несколько жильцов подъезда в один голос ответили: «Сразу его узнаете». Как выяснилось, невежу во дворе никто не любил. Он редко выходил, но если появлялся, то все старались избегать встречи с ним. Никто не знал его настоящего имени, но кличку свою получил не случайно. Характер, манера общения, поведение соответствовали ей полностью. Внешний вид тоже отличался от всех жителей. Старик, у которого все лицо в бородавках, сгорбленный нос, очень маленькие губы, дребезжащий гнусавый голос, сыплющий проклятия на всех, кто находился рядом, и глаза. Его глаза невозможно описать, их надо было видеть. Буквально через неделю от нашего переезда мы встретились с ним на площадке, когда я выходил из квартиры. Невежа бормотал что-то и вдруг резко посмотрел на меня. Я посмотрел в ответ и обомлел. Правый глаз у него был белым, без зрачка, а левый каким-то кроваво-красным. Пристально выглядываясь, он словно гипнотизировал меня, и кто знает, чем это все закончилось бы, если бы в подъезде не хлопнула дверь. Невежа чертыхнулся, а потом добавил: «Повезло!» Не знаю, почему детей он не любил особенно, а, правильно сказать, ненавидел и всегда желал им самого плохого. Его противный голос произносил проклятие, слова соединялись в какую-то присказку. Сначала мне казалось, что это такая особенность речи, но ребята во дворе, с которыми я подружился, рассказали, если услышишь свое имя, когда невежа будет ругаться, умрешь. Я не поверил, и тогда они рассказали историю про мальчика, который буквально перед нашим приездом утонул. «Ну, это так, случайность», — стараясь показаться смелым, сказал я.
«Не знаю», — ответил один из ребят. «Но за день до этого невежа назвал его имя».
Немного поиграв, все разошлись по домам. Приближался вечер. Дома я рассказал маме историю про проклятие невежи. Она внимательно выслушала и успокоила, предположив, что ребята разыгрывают меня как новенького во дворе, рассказывая страшилки, а потом добавила:
«Это старый больной человек, инвалид. Не обращай на него внимания. У него даже одного глаза нет».
Но она сделала паузу.
«В них никогда не смотри».
Рассказ про то, что его взгляд мне уже хорошо знаком, я решил оставить при себе. Невежу после этой встречи решил обходить стороной и, завидев его издалека, сразу бежал домой. Прошло больше 2 месяцев после переезда. Заканчивалось лето. Мама готовилась выходить на работу, она была учителем. Я отсчитывал последние дни до начала занятий. Невежа куда-то исчез. Говорили, что он уехал. В общем, казалось, все хорошо. Однако за день до 1 сентября Васька, один из дворовых друзей, когда мы гуляли, предложил сходить в квартиру невежи.
«Ты чего, тю-тю?» — спросил я.
«Так он того самого, умер в больнице. Мне вчера отец рассказывал. А главное, прикиньте, Невежа никогда ее не закрывал, и туда можно пройти.
Несмотря на боязнь, интерес взял верх. Тем более еще светло, и, казалось, страшного ничего нет. Мы зашли в подъезд и тихонько стали подниматься на пятый этаж, где жил невежа. Дверь его квартиры была обита черным кожзамом, и из нее проглядывались куски ваты. Два провода торчали из стены вместо звонка. В подъезде было тихо.
«Ну чё, сдрефили?»
— шепотом спросил Васька. Все молчали. Казалось, что за дверью что-то необъяснимое. Оно манило и отталкивало одновременно. Начали переглядываться, кто будет открывать.
«Давай на камень-ножницы-бумага», — предложил я.
Закивали. Через минуту игра закончилась тем, что Вася проиграл.
«Ну, видишь, сам предложил, сам и открывай»,
— нервно усмехнувшись, сказал я. Он медленно ухватился за ручку. Было слышно, как Васька тяжело дышит. Потом посмотрел на нас и нерешительно стал ее тянуть на себя. Дверь приоткрылась. Из небольшой щели подул ветерок, и резкий неприятный запах ударил в нос. Мы поморщились. Васька потянул еще сильнее ручку и стал прислушиваться, нет ли кого в коридоре.
«Тишина! Порядок! Пошли!»
Махнув рукой нам, он прошел внутрь. Мы потянулись вслед за ним. У невежи была однушка. В прихожей был накидан мусор, газеты, тряпки, бутылки, обои содраны. Линолеум испачкан какой-то жижей, и от этого подошвы, прилипая к полу, издавали неприятный звук.
«Блин, ну и вонище здесь!»
— в один голос сказали мы. Оглядываясь по сторонам, протопали в кухню. На столе стояло много открытых стеклянных банок, заполненных чем-то непонятным.
«Зырьте, пацаны, быстрее сюда!»
Васька позвал всех. В комнате, куда мы прошли, запах усилился. Здесь не было кровати, ее заменял матрас. Но это не главное. Все, что мы увидели, наконец объясняло, кто такой невежа. Книги, свечи, ножи и покрывало, от которого ужасно воняло. Васька откинул его. Под ним лежал кусок мяса. Оно остухло, и маленькие опарыши ползали по нему. До сих пор удивляюсь, как не стошнило в тот момент. Я взял одну из книг, стал ее листать. Непонятные буквы, рисунки, знаки.
«Ну нафиг, пошли отсюда!»
— сказал Васька. И вдруг в прихожую кто-то вошел. Спрятаться было негде. Мы переглянулись. Секунда, и в проеме стоял невежа. Сгорбленный, противный и злой. Все закричали. Он попытался поймать кого-то из нас. Получилось так, к нему ближе всех стоял я. Его сухие кривые пальцы ухватили меня за шиворот футболки. В образовавшейся паузе и неразберихе все остальные ребята проскочили мимо него. Невежа повернул меня к себе лицом. Я вспомнил мамины слова.
«Не смотри в его глаза».
Он перехватил руку и стал давить мне на горло, повторяя:
«Посмотри, подними взгляд».
Из его рта шел отвратительный гнилой запах.
«Смотри!»
— повторял он.
«Нет!»
— резко ответил я. Тогда мне стало понятно, о чем говорили ребята. Невежа начал свои присказки.
«А Вася, Петя, Леша, Митя, а тебя как зовут?»
— шипя, произнес он вновь. Я молчал.
«Вася, Петя, Леша, Митя, а тебя как?»
Перешел на крик невежи.
«Никак!»
Задыхаясь, ответил я.
«Вася, Петя, Лёша, Митя!»
— хрипел он.
«Вы меня уж не просите, потому что завтра в час все решу уже за вас. А тебе, сосунок, повезло, твоего имени не знаю. Эти уже не жильцы. Заехал бы ты сюда немного раньше, и тебя бы приговорил».
Он повторял присказку снова и снова. Когда в прихожей послышались взрослые голоса, мне показалось, что теряю сознание. Невежа ослабил хватку, и я, упав на пол, закашлялся. Дальше происходящее помню смутно. Вроде заскочили мужики с нашего дома и стали бить невежу. Потом приехала милиция, и его увезли. После всего случившегося меня посадили на больничный с нервным срывом. Провалялся тогда месяц дома, даже не было сил встать с кровати. Помню, что хотел посмотреть, как все идут в школу на 1 сентября. Был очень солнечный день, но до окна дойти не смог. А через день пошел сильный дождь, и почему-то во дворе громко кричали, плакали, играла очень печальная музыка. Мама сказала, что умер сосед с первого этажа. Постепенно родители стали рассказывать, что было дальше. Оказалось, невежа сбежала с психиатрической больницы. Они успокаивали меня, говоря, что теперь ему никуда не деться. Мол, его хорошо охраняют. Отец через каких-то знакомых устроил невеже курорт, как он выразился. Я не верил, спал с включенным светом. Когда более или менее стал приходить в себя, стал потихоньку смотреть во двор, но не видел ребят, да и почему-то так и не заходили. Мама сказала, что они передают привет, но им задают много уроков и не успевают прийти в гости. Уже более или менее восстановившись, я собрался пойти наконец поиграть с друзьями. Однако мама сказала, что мы сегодня переезжаем в другой район, и она сама передаст ребятам наш адрес. В итоге так никто и не пришел. В новом доме у меня появились новые друзья. Вася, Петя, Алеша, Митя. Забылись. А через год отца перевели, и мы уехали навсегда из города Р. Через много лет, пройдя множество сессий у психоаналитиков и избавившись от той страшной детской травмы, я, вспомнив эту историю, задал вопрос маме. «А почему все-таки ребята не приехали? Не пришли меня навестить?» Она помолчала и ответила.
«Так они все, как вы к этому деду сходили?»
Мама замялась.
«Что?»
— с волнением в голосе спросил я.
«Умерли. 1 сентября поехали на экскурсию с классом, и в них тягач врезался. Погибли. Самое что удивительное, только эти четверо ребят и водитель».
«Днем погибли?»
— не унимался я.
«Да, около часа. Ну, это так, особо не помню, много лет прошло»,
— ответила мама. Я ничего не ответил. Лишь в голове словно по щелчку зазвучало...
«Вася, Петя, Лёша, Митя, вы меня уж не просите, потому что завтра в час все решу уже за вас».
Граница. Я служил на границе в далеком 1988 году на 18-й пограничной заставе Гаудан Бахардинского отряда. В школе инструкторов службы собак, что в Средней Азии. В том году, когда я получил щенка немецкой овчарки, всех собак надо было называть на «П». Я назвал щенка «Пёса». Пёса вырос толковым и смелым напарником. Время шло, все было спокойно. Но вот стали у нас на границе происходить странные дела. Исчезли два патруля, которые дежурили в районе старых развалин. Там проходила вспаханная полоса, граница СССР. На полосе были хорошо видимые свежие следы медведей, грешили на них.
Конечно, была версия о дезертирстве, но факты не подтвердились. И вот как-то вечером тревога. Нарушена государственная граница СССР. Нужно было срочно принять меры для задержания нарушителя. ГАЗ-69 быстро довез нашу небольшую группу до границы леса. Я, как старший инструктор, пес и пара салаг для солидности. Мы считали, что, скорее всего, опять медведи шастают. Однажды мы на них уже нарывались. Но надо было проверить. На полосе опять были свежие следы медведей. Мы решили разделиться. Я пошел вниз по реке в сторону развалин, салаги наверх. Прошли мы где-то километр по течению реки, как вдруг собака взяла след. След абсолютно точно вел в сторону древних руин. Мы с песой почти дошли до развалин. Это почти 3 километра от реки. И тут я увидел прямо на границе леса крадущийся силуэт. Человек. Высокий, спортивного телосложения. Одежда темная, на спине небольшой рюкзак. Что-то явно было не так с его ногами или обувью. Тогда не смог я рассмотреть точно, в чем дело. Человек медленно вышел из леса и пошел к остову какого-то старого здания. Там фактически один кирпичный фундамент остался. Шел осторожно, но даже не оглядывался. Явно не ждал преследования. Я прислонился к стволу дерева и наблюдал за ним. Пес лежал у ног и шумно дышал. Я боялся, что человек нас заметит или услышит, но ничего подобного не произошло. Мужчина спокойно уселся на фундамент и стал переобуваться. На ногах у него было что-то похожее на сапоги из медвежьих лап или даже просто выделанные медвежьи лапы. Из рюкзака он достал обычные высокие ботинки, обулся, не спеша начал их зашнуровывать. Лапы он аккуратно убрал в рюкзак. Ясно. Нарушитель. Сняв с предохранителя автомат, я вышел из-за дерева и громко закричал. «Вниз! Оружие на землю!» Я даже не заметил, как в его руках оказалось оружие. Услышал уже только выстрелы. Стрелял он навскидку с бедра, но не это спасло мне жизнь той ночью, а пёса. Собака метнулась быстрее молнии. Даже на тренировках она никогда не бегала так быстро. Было 3 выстрела. Одна пуля пробила мне руку на вылет. Рана не серьезная, но болезненная. А 2 другие попали в собаку. Несмотря на ранение, овчарка опрокинула диверсанта на землю и держала его за горло, пока я не подошел и здоровой рукой не врезал ему прикладом по морде. Он отрубился. Разорвав майку, я кое-как сделал себе перевязку руки и тщательно перевязал собаку. Песик был очень плох. Скулил и тяжело дышал. Одна пуля лишь поцарапала голову, но другая, похоже, пробила легкое. По инструкции я должен был пристрелить собаку и доставить нарушителя на заставу. Эта задача была абсолютно приоритетна. Там бы мне выдали другого щенка. Да и пёса ещё мог выжить. Шанс был, если срочно доставить его в госпиталь. Неужели я поставлю свою карьеру под удар, нарушу инструкции и, возможно, присягу ради собаки? Нет. Но ради друга? Да. Связав Джона ремнём, я про себя назвал нарушителя Джон, хотя он был абсолютно азиатской внешности. Я решил, что он, вероятно, американец. Ну, так принято было. Я несколькими сильными пощечинами привел его в чувство. Он хмуро посмотрел на меня, потом уставился перед собой. Взгляд был четкий и ясный. Сотрясения нет. «Американец?» — спросил я.
«Ага, мексиканец,
Он сплюнул. Говорил по-русски он абсолютно без акцента. О чем-то задумавшись, он вдруг начал резко бледнеть. Это я увидел даже при свете луны, довольно ярком.
«Время!»
«Что время?»
«Ты меня вырубил! Я сколько валялся? Сколько сейчас времени?»
Он сорвался не то что на крик, а даже на виск. Может, шизанутый, или придуривается, чтобы понизить бдительность. Ну, либо все-таки прикладом ему хорошо прилетело. Ну, около 12, наверное, тебе-то что?
Полночь, мать твою, полночь! Я уже в городе должен был быть к этому времени. Дебил ты конченый, уходим! Уходим быстро!
А ты че разверещался-то? Я без собаки никуда не пойду. Сейчас придумаю, как ее нести, тогда и пойдем. Рации у меня нет, спешить некуда. Нам почти 4 километра топать.
Не понимаешь, да? Я из местных. Сюда даже шаманы ночью не ходят. Ты хоть знаешь, где мы находимся?
Среди каких-то развалин, а что?
Развалины? Просто развалины? Да ты совсем долбанутый! Сейчас не уйдем, не будет ни меня, ни тебя, ни твоей блохастой твари! Вот здесь останемся, как другие. Пусть меня лучше 100 раз расстреляют. Уходим!
Я уже тебе все сказал, а твои сказки мне не интересны.
Да какие нахрен сказки? Хрен бы я по этой дороге ходил, если бы это не самый короткий путь в город был. Никто по этим руинам не ходит. Нельзя, нельзя, понимаешь, ты здесь после полуночи быть. У вас же патрули пропадали, да? Я знаю. Думаешь, я их убил? Или из наших кто-то? Нет, они меня выслеживали ночью и привал тут устроили. Теперь все, нет их, не ищите. Они с ними. И вообще, ты... Ты права не имеешь, ты обязан меня в часть доставить. Я все расскажу, хочешь, возьму на себя убийство патрульных ваших, мне все равно. Только уходим.
Когда долго работаешь с животными, перенимаешь какие-то их черты, даже ощущения. И тут я чувствовал страх, смертельный страх. Шпионов хорошо готовят, и с артистизмом у них все в порядке. Но такой взгляд затравленного зверя подделать невозможно. Джон боялся. Боялся больше смерти того, что скрывается в этих развалинах. Я попытался положить пёса на плечи. Меня шатало из-за кровопотери. Я никак не мог нести собаку и держать на прицеле Джона. Но надо было уходить. Я не то чтобы поверил ему, но чувство тревоги все нарастало. Даже лунный свет изменился. Стал каким-то не таким. Я все списал на кровопотерю. Да и мало ли чего ночью привидится.
«Режь ремень!»
Джон вытянул вперед связанные руки. «Может, тебе еще и автомат дать? Что скромничать?»
«Режь ремень! Я понесу собаку!»
Он говорил так, как будто выплевывал слова. «У меня иного выхода не было. Когда нас найдут, неизвестно, а песе нужна операция. Срочная». Я перерезал ремень штыком. Джон аккуратно взял собаку на плечи и понес в сторону леса. «Учти, хоть раз рыпнешься, пристрелю, и мне пофигу на инструкцию».
«Да уж, это я заметил. Собаку вот в часть тащишь, сам себе срок несешь. Ты хоть знаешь, сколько этим поступком ты инструкции нарушаешь? Ты меня стеречь обязан. Я, блин, ценный!»
Он сплюнул.
«Ради тебя же стараюсь.
Неси давай. Остальное не твое дело». Мы медленно шли в сторону леса. Погода резко испортилась, стало очень холодно и зябко. Собака стала поскуливать все громче и громче, уже перейдя фактически на тихий вой. Я решил, что это от боли. И вдруг, я вам клянусь, я услышал песню, как будто множество голосов выводят акапелла за унывную мелодию. Я не мог разобрать слов, но мне очень хотелось остаться, остановиться, пойти к ним и слушать их голоса вечно. Тряхнув головой, я сбросил наваждение и увидел, что Джон уже бежит в сторону леса. Я не стал его окликать, а побежал вслед за ним. Мы благополучно прибыли на заставу. Пёси сделали операцию, все было нормально. Начальство нас даже похвалило. А потом комиссовала и меня, и собаку. Считай, в 35 лет меня выбросили на улицу, хоть и с копеечной пенсией. Но да ладно. С тех пор прошло уже много лет.
Сейчас живу в Москве, работаю по разным чопам, женился. Живем втроем, я, жена и пес. Он старенький уже. А Джон, я так и не узнал его настоящего имени, согласился на сотрудничество, на нашу контрразведку работал. Потом вышел на пенсию и сейчас ветеринарную клинику содержит. Да уж, кто бы мог подумать. Я даже как-то пересекался с ним. Посидели в кафе, попили пивка, повспоминали былое. Хотел я его про развалины спросить, но ляпнул вместо этого что-то вроде: «Погода сегодня прям дико жаркая, даже для лета». «Ага, градусов 35, наверное. Может, глобальное потепление не такая уж и диза?» Мы посмеялись. Как будто что-то не давало мне говорить на эту тему. Он тоже ни разу ее в разговоре не упомянул. Как будто и не было тех развалин. Я много лет думал, вспоминал ту ночь. И, наконец, решился. Скоро у меня отпуск, и я обязательно поеду на эти развалины. Разобью палатку и буду сидеть там всю ночь. Я должен узнать. Иначе не будет мне покоя. Постскриптум. История реальная, но имена и география изменены.